«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Илья Бабчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте! В этом выпуске. Холодильник не поспевает за телевизором. Или об особенностях потребительских расходов в России на выходе экономики из рецессии. Формально она завершилась еще к началу апреля, когда уже второй квартал подряд в стране отмечался экономический рост после непрерывного спада в течение 7 кварталов. Однако спрос и потребление населения в России восстанавливаются куда медленнее, чем даже возобновивший рост зарплаты. А объемы покупок населением вряд ли вернутся на докризисные уровни и в течение нескольких ближайших лет. Об этих особенностях мы и говорим сегодня с экспертом в Москве. Баррель во власти спроса. Рост общемирового спроса на нефть во втором квартале по сравнению с первым ускорился сразу в полтора раза, тогда как пик этого спроса в течение года традиционно приходится на третий квартал, в течение которого ожидается его новое ускорение. Однако сможет ли рост спроса в нынешней ситуации перекрыть продолжающиеся, несмотря на все соглашения о временном сокращении добычи, рост предложения нефти в мире? Их встречная динамика в огромной степени предопределит цены на нефть во втором полугодии, а значит, в не меньшей степени и курсы сырьевых валют, включая российский рубль. Текущее развитие и спроса на нефть и ее предложение обсуждаем с российскими экспертами нефтяного рынка, которые по-разному видят его ближайшее будущее. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Холодильник не поспевает за телевизором. Или об особенностях потребительских расходов в России на выходе экономики из рецессии. В предкризисные годы с 2011 по 2014 фактически основным драйвером роста экономики России являлась розничная торговля. Ее обороты, стимулируемые неуклонным повышением зарплат в стране, росли чуть ли не двузначными темпами. Однако с наступлением кризиса этот рост быстро сменился глубоким спадом, который продолжался более двух лет подряд. И вот в апреле 2017 года они впервые с того времени не сократились год к году. В мае уже выросли на 0,7% к прошлогоднему уровню. Да и в июне, скорее всего, также вырастут. Однако можно предположить, что этот слабый рост прежде всего отразил эффект низкой базы тех же месяцев прошлого года, когда объемы розничной торговли сокращались на 5-7%. То есть фактически повторяется недавняя история с инфляцией, которая также резко снижалась в конце прошлого и в начале нынешнего года вследствие того же эффекта низкой базы, а теперь он исчерпан. Какого роста частного потребления в стране можно ожидать в ближайшие год-два? И как в целом сократились объемы розничной торговли в России за последние три года? Наш собеседник в Москве, ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков, специализирующийся на проблематике частного потребления.
По нашим оценкам, потребление домашних хозяйств действительно начинает выправляться, но крайне низкими темпами. И особых факторов, которые могли бы разогнать эту динамику, пока не видно. По сравнению с 2014 годом, это пока достигнутый пик потребления, мы имеем потерю в районе 10-12% пунктов по продовольственным товарам. По непродовольственным товарам еще более серьезные потери пока что к тому году, где-то это 14%. При этом восстановление покупок непродовольственных товаров идет немножко более ускоренным темпом, чем восстановление покупок продовольственных товаров.
Несмотря на возобновившийся рост и экономики, и зарплат в стране, реальные располагаемые доходы населения, то есть с учетом как обязательных платежей, так и инфляции, все еще сокращаются год к году. Хотя, судя по всему, их динамика фактически уже достигла дна и, очевидно, вскоре сменится на некий рост, хотя бы минимальный. Но стоит ли ожидать, что динамика реальных доходов напрямую определит, что вроде логично, и динамику частного потребления в ближайшие месяцы, или они могут и разойтись?
Действительно, по 2017 году у нас будет определенный разрыв между динамикой реальных располагаемых доходов населения и динамикой потребления. Если динамика потребления может выйти на уровень 1,5-2,5% прироста, то доходы даже могут еще остаться на нуле по итогам года или слабой даже минус 0,5%. Дело в том, что не все компоненты доходов равномерно подтягиваются. Наиболее очевидно есть рост зарплат в белых секторах экономики, в социальных секторах экономики. не очень хорошо подтягивается динамика пенсии социальных пособий. Она может даже по итогам года не выйти в плюс, то есть еще остаться слабый спад по итогам 2017 года. И не очень подтягивается пока динамика предпринимательских доходов. Тоже мы не ожидаем, что будет плюс, а все-таки это 7-8% в структуре денежных доходов населения.
Что же тогда в большей степени будет индикатором частного потребления?
Где можно точно говорить о сильной связанности динамики потребления как продовольственных товаров, так и непродовольственных товаров, так это с динамикой реальной заработной платы. Вот здесь связь более устойчива, но, опять же, динамика зарплаты опередит и в 2017, и в 2018 году динамику потребления. Мы оцениваем прирост реальной заработной платы где-то 2,5-3%, а потребление 1,5-2,5% будет ниже.
В общей структуре доходов населения России весьма заметную долю, вторую по величине после оплаты труда, занимают разного рода социальные выплаты, осуществляемые из бюджетов всех уровней. Однако бюджетные расходы в ближайшие 3-4 года, судя по экспертным оценкам, могут не только не вырасти, но и даже немного сократиться, что неизбежно отразится на покупательной способности значительной части населения.
По измерениям, которые представляет Росстат, и некоторые дополнительные аналитические оценки дают долю выплаченных пенсий и социальных пособий где-то в районе 18,6%. Это в 2016 году. 10 лет назад, до серьезной индексации пенсий, которая была осуществлена в 2010 году, доля социальных трансфертов была на 2-3 процентных пункта ниже. Мне кажется верным тезис о определенной стагнации вот этой доли социальных трансфертов в будущих денежных доходах населения. И отсюда, наверное, потребление определенных групп населения будет пока в лучшем случае стагнировать или даже слабо сокращаться. Даже в случае перехода к более устойчивому росту всех денежных доходов, ну, скажем, плюс 2, плюс 3 процента в 2018-2019 году, доходы пенсионеров, основных групп и получателей пособий могут не выходить на плюс 2, плюс 3, а, скажем, на минус 1 или на минус 1,5%.
И в правительстве, и в Центральном банке России пока продолжают говорить, что население по-прежнему придерживается сберегательной модели поведения, то есть меньше тратит, предпочитая сберегать. Однако рост частных вкладов в стране резко замедлился, а Центральный банк буквально месяц назад резко снизил собственный прогноз дальнейшего их роста в этом году. В связи с этим некоторые эксперты высказывают предположение, что население сберегает в целом прежними темпами, но теперь больше в наличной форме и в рублях, и в валюте, так как ставки по вкладам очень низкие и делают вложения менее привлекательными. По оценкам вашего центра, сколь заметно менялась общая масса наличности на руках у населения в последние год-два?
Вот эти изменения в сберегательном потребительском поведении населения, они относительно неустойчивы. Могут в пределах квартала быть более сильные сберегательные предпочтения, а в другие кварталы более сильные потребительские. Но в целом, все-таки, наверное, сейчас возникает период усиленных потребительских предпочтений, и большая часть доходов будет использоваться на потребление. Надо сказать, что за последних 1,5 года, 2016 год и за первые полугодия 2017 года, изменение запаса наличных денег у населения не очень значительное. Это говорит о том, что откладывание в наличной форме или тем более в форме валюты, оно тоже не характерно. Что любопытно, запас в валютных вкладах остановился на уровне 87-91 миллиард долларов, если все пересчитать в доллары, и он так держится около 2-3 лет последних. Не больше, но и меньше пока не снижается.
Динамика потребления населением продовольствия и непродовольственных товаров в России в 2017 и в 2018 годах сколь заметно может отличаться и за счет чего?
Речь, конечно, не может идти о том, что на несколько процентных пунктов могут отличаться динамика потребления продовольственных товаров и непродовольственных. Но все-таки оно будет идти, если будет происходить определенное восстановление тех же покупок непродовольственных товаров, то это ценой затягивания пояса по покупкам продовольственных товаров или сдерживания потребления услуг. Ну и наоборот, если по некоторым секторам потребления услуг будет определенный позитив более сильный, ну скажем, туристический, то это будет ценой сдерживания потребления непродовольственных товаров. Но в общем и целом не более 2% пунктов. Мы ожидаем разрыв в пользу покупки непродовольственных товаров на 17, на 18, 19 год.
То есть по темпам роста потребление непродовольственных товаров будет опережать потребление продовольствия. А каким вам представляется на сегодня самый рост в ближайшие годы? От этого напрямую зависят объемы выпуска целых отраслей российской экономики, а потому и общий экономический рост в стране. Как-никак, на долю частного потребления приходится более половины общего объема ВВП России.
Наши расчеты показывают, что по итогам 2017 года мы можем получить прирост потребления продовольственных товаров на 1,5-1,7% и дальше немного ускоряясь. 2,0% в 2018 году и около 2,5% в 2019. Тогда как покупки непродовольственных товаров на 2017 год на 2,3% или 2,5%. И около 4,5% в 2018 году и где-то 4,8-5,1% в 2019 году. И по объему потребления платных услуг где-то 1-1,2% такой будет рост пока в текущем году. И дальше это выход на 2-2,5% в 2018-2019 году.
В последние 2-3 месяца в России наметилось возобновление роста объемов потребительского кредитования. Хотя, как отмечают кредитные агентства, почти половину новых таких кредитов люди берут на обслуживание старых. Но в целом фактор роста потребительского кредитования способен ли оказать в нынешней ситуации сколько-нибудь заметное влияние на динамику частного потребления в стране, как это было еще 3-4 года назад?
Этот фактор скорее будет дополнительным. Основным будет рост реальной заработной платы и относительно несильное падение других источников доходов. Тогда население сможет дополнительно рассчитывать на кредиты и поддерживать потребление. Ну, скажем, где-то до 0,5% из названной динамики покупок непродовольственных товаров может происходить за счет взятых кредитов на потребительские цели. Я еще хочу добавить, что не только потребительские кредиты, но также автокредиты и жилищные кредиты, прежде всего ипотечные. Вот пока динамика их достаточно существенная, хотя и, опять же, не такая, как докризисные периоды.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Баррель во власти спроса. Рост общемирового спроса на нефть во втором квартале по сравнению с первым ускорился сразу в 1,5 раза, тогда как пик этого спроса в течение года традиционно приходится на третий квартал, в течение которого ожидается его новое ускорение. Однако сможет ли рост спроса в нынешней ситуации перекрыть продолжающийся, несмотря на все соглашения о временном сокращении добычи, рост предложения нефти в мире? Их встречная динамика в огромной степени предопределит цены на нефть во втором полугодии, а значит, в не меньшей степени и курсы сырьевых валют, включая российский рубль. Текущее развитие и спроса на нефть, и ее предложение обсуждаем с российскими экспертами нефтяного рынка, которые по-разному видят его ближайшее будущее. Итак, в целом объем предложения нефти в мире при всех действующих на сегодня договоренностях о сокращении ее добычи к середине года более чем на 1% превысил этот же прошлогодний уровень. Причем усилиями, условно говоря, не только сланцевой нефти в США, но и самой ОПЕК за счет роста добычи и в Ираке, участвующем в соглашении, и в Ливии и Нигерии, не участвующих в нем. Но традиционно основной прирост общемирового спроса на нефть приходится на вторую половину года. А уже во втором квартале Международное энергетическое агентство зафиксировало прирост спроса сразу в 1,5 раза к темпам первого квартала. Но способен ли, в принципе, ожидаемый рост спроса на нефть во втором полугодии перекрыть хотя бы в значительной части растущее предложение нефти в нынешней его динамике? Скажем, если судить по настроениям некоторых игроков на нефтяных биржах, вряд ли. Иначе как еще объяснить продолжающееся уже 4 месяца подряд чистое снижение на этом рынке ставок на дальнейшее укрепление цен? Наш первый собеседник в Москве – партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Действительно, если посмотреть данные по спросу в разгар автомобильного сезона в Соединенных Штатах Америки, Европе, то есть в самом крупном потребителе моторного топлива, то мы видим, что спрос не перекрывает предложение. Предложение значительно больше. По данным американского министерства энергетики, добыча нефти растет, продолжает расти. Она уже составляет 9,4 миллиона баррелей в сутки. Мало того, мы видим, что импорт нефти в Соединенных Штатах сокращается, и чистый импорт нефти, он падает, даже чистый, за вычетом, естественно, экспорта, до 6,7 миллиона баррелей в день. А если учесть, что практически вся, 95% американской нефти перерабатывается на месте в Соединенных Штатах, и огромная часть этих нефтепродуктов экспортируется, в том числе в Европу, то мы видим, что скорость роста добычи и поставки этой нефти на рынок, ну, как некоторые наблюдают, повторяет рекордный график 2015 года. То есть, если вот во второй половине 2017 года продолжится эта тенденция роста добычи в Соединенных Штатах, то, скорее всего, это будет очень сильное давление на цены.
Заместитель директора группы корпоративных рейтингов российского рейтингового агентства «Акра» Василий Тонурков. Способен ли ожидаемый прирост спроса на нефть во втором полугодии перекрыть текущее ее предложение, то есть без учета накопленных в мире запасов уже добытой нефти?
Он не просто способен, он почти однозначно перекроет. Потому что примерно около 2 миллионов баррелей в день будет рост в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом. Соответственно, при том, что под конец второго квартала уже был небольшой дефицит на рынке, на 2 миллиона баррелей в сутки предложение просто не способно вырасти за такой период. Без того, чтобы ОПЕК, например, не увеличивала добычу. Но имеется в виду, естественно, те страны ОПЕК, которые вошли в соглашение.
В первом квартале года прирост мирового спроса на нефть составил 1 миллион баррелей в сутки. Во втором уже 1,5 миллиона баррелей, то есть более 1,5% от общего текущего потребления нефти в мире. Прирост на 2 миллиона баррелей в третьем квартале, о котором вы говорите, это чьи оценки?
Это прогноз ОПЕК. Можно посчитать и по Международному энергетическому агентству, но там цифра примерно такая же получится. То есть в целом это приведет к примерно 1,3 миллиона баррелей в сутки роста спроса по году в целом. Обычно первый и второй квартал текущего года, они примерно равны по объемам спроса четвертому кварталу предыдущего года. Соответственно, большая часть роста спроса, она приходится на третий и четвертый квартал. Поэтому вот эти вот 2 миллиона баррелей роста в третьем квартале по отношению ко второму, они как раз и дадут рост на 1,3 миллиона баррелей по году.
Помимо текущего соотношения спроса и предложения, на нефтяные цены огромное влияние оказывает и фактор накопленных в мире запасов нефти, уже добытой. И запасы эти, накопленные в мире на фоне низких цен, сегодня как минимум на 10% превышают среднегодовые их уровни за последние 5 лет. И, скажем, текущий прогноз Министерства энергетики Соединенных Штатов исходит из того, что эти запасы, чуть сократившись в 2017 году, уже в 2018 вновь вырастут. Причем прирост будущего года окажется вдвое большим, чем ожидаемое в текущем году сокращение. Но если исходить из такого рода прогнозов, а также из предположений, что никаких резких подвижек на этом рынке не будет, скажем, по неким политическим причинам, получается, что цены на нефть обречены оставаться на низких уровнях. Или вам это представляется как-то иначе? Михаил Крутихин, агентство «РусЭнерджи».
Ну, картина довольно ясная. Мы видим сейчас, что с учетом приближающегося конца автомобильного сезона в Соединенных Штатах, да, действительно, запасы несколько должны уменьшиться, а в первом квартале следующего года они будут снова нарастать, поскольку будет спад потребления в тех же Соединенных Штатах. И вся картина смотрит в сторону давления на цены. Но можно сказать, что обречены, не обречены, если не будет каких-то резких движений политического плана или спекулятивных игр, то цены должны пойти вниз уже к концу года и очень серьезно.
Василий Тонурков, агентство «Акра».
Что касается сокращения запасов в этом году, это практически неизбежно. А что касается роста запасов на следующий год, это все-таки прогноз со многими неизвестными. Он в очень значительной степени зависит от того, как быстро будет расти добыча сланцевой нефти США. Он очень сильно зависит от того, что именно будет делать ОПЕК после завершения сроков договора по заморозке добычи. То есть, условно говоря, если в третьем-четвертом квартале дефицит на рынке составит порядка 1,5 миллионов баррелей в сутки, то действительно, если ОПЕК и страны присоединятся укоренившиеся КОПЕК завершат период заморозки и опять нарастят добычу до максимальных возможных уровней, после этого практически автоматически опять возникнет профицит на рынке. Но, правда, этот профицит будет порядка нескольких сотен тысяч баррелей в сутки, то есть это не будут миллионы все-таки баррелей в сутки. Плюс, если при этом будет продолжаться рост добычи в США, соответственно, профицит будет большим.
Что касается фактора производства нефти в США, то сошлюсь на любопытные экспертные прогнозы, которые приводит британская деловая газета Financial Times. Так, одна из ведущих аналитических компаний мировой нефтяной индустрии, Pira Energy Group, представила свой прогноз, согласно которому экспорт сырой нефти из США уже в 2020 году окажется в 4 раза большим, чем в 2016, и превысит экспорт 2016 года таких стран ОПЕК, как Кувейт или Нигерия. Впрочем, газета приводит и более умеренные прогнозы на этот счет. Скажем, исследовательская компания IHS Market предполагает, что в 2020 году экспорт нефти из США составит лишь 1,4 миллиона баррелей в день, то есть примерно в 3 раза больше прошлогоднего. А Министерство энергетики США пока исходит из того, что этот экспорт вряд ли превысит 2 миллиона баррелей в сутки даже в ближайшие 20-25 лет. Эти три прогноза предполагают и три абсолютно разных динамики роста экспорта нефти из США в ближайшие годы. Но какая из них вам представляется на сегодня более правдоподобной, чем две других? Михаил Крутихин.
Я все-таки оцениваю перспективы экспорта сырой нефти из США примерно в 2 миллиона баррелей в сутки к 2020 году. То есть это действительно увеличение в 4 раза, но не такое бурное, как предсказывает Pira Energy Group. Но это очень много. Поэтому я думаю, что на рынок, на баланс спроса и предложения это окажет драматическое воздействие. Сейчас это больше ощущения, поскольку все прогнозы, которые мы видим, настолько широкий диапазон имеют, что надо просто что-то из них выбирать, основываясь на тех тенденциях, которые сейчас происходят. А тенденции показывают на значительное увеличение экспорта.
Василий Тонурков.
Нужно говорить не столько об экспорте нефти из США, сколько о чистом экспорте нефти из США. То есть нужно учитывать еще и импорт. Скорее всего, чистый экспорт, он все равно будет оставаться отрицательным. США все еще импортируют в очень больших объемах нефть, и нет никаких оснований ожидать того, что США могут превратиться в чистого экспортера. И при этом будут они экспортировать 2 миллиона баррелей или 0,5 миллиона баррелей в отрыве от прогноза по импорту, нам это вообще ни о чем не говорит. Это может обозначать только то, что будут экспортировать на 1,5 миллиона баррелей больше, но и импортировать одновременно тоже на 1,5 миллиона баррелей больше. И во многом эти прогнозы зависят от того, какого качества нефть будет добываться, потому что зачастую для американских НПЗ выгоднее купить нефть более сернистую, более тяжелую, импортировать. И тогда для производителей выгоднее становится экспортировать более легкую нефть. Но это не значит, что с точки зрения баланса в мире вот этот экспорт он что-то очень существенно изменит. Главный вопрос – это все-таки не экспорт нефти в США, а объем добычи нефти в США.
Давайте попробуем представить два варианта развития событий. Первый. Цены на нефть снизятся еще, и в ближайшие год-два будут оставаться на уровнях около 40 долларов за баррель, то есть примерно на четверть ниже нынешних. Второй вариант. Если они, наоборот, окажутся на четверть выше нынешних, то есть в районе 57-58 долларов за баррель нефти Brent. По каждому из этих вариантов, как быстро может быть достигнут примерный баланс спроса и общего предложения на рынке нефти? Хотя, конечно, они друг друга во многом и определяют. Михаил Крутихин.
Я по-прежнему исхожу из того предположения, что при балансировании спроса и предложения средняя цена барреля нефти марки Brent должна находиться где-то в районе 45 долларов. Она может и опускаться, может подниматься, то есть колебания всячески возможны, но если смотреть в годовом выражении, то это как раз 45. Это примерно было в 2015 году, это было в 2016 году. Это может произойти сейчас во второй половине этого года, поскольку первая половина была не характерна и определялась даже не спросом и предложением, а какими-то словесными интервенциями со стороны ОПЕК и союзников ОПЕК. Но прогноз на 2018 год все-таки, я думаю, должен оставаться в диапазоне более или менее приближенном к средней отметке в 45 долларов за баррель.
Василий Тонруков.
Существует взаимосвязь между ценой и балансом на рынке. С некоторым лагом цена влияет на баланс на рынке, причем во многом благодаря тому, что такую долю на рынке стали занимать сланцевые производители, этот лаг, он сильно уменьшился, что, в принципе, в перспективе долгосрочной будет вести к тому, что волатильность цен на нефть, она будет падать постепенно. И поэтому, ну, надо понимать, что при 40 долларах за баррель никакого роста добычи сланцевой нефти не будет, соответственно, это будет достаточно быстро вести к росту дефицита на рынке, ну, либо позволит просто ОПЕК существенно увеличить добычу, и опять же, после чего все равно начнется рост дефицита на рынке, потому что помимо сланцевых производителей хватает производителей традиционной нефти, которые тоже при 40 долларах за баррель начнут снижать добычу, они уже снизили инвестиции, и, собственно, если долго будет продолжаться период низких цен, то это может привести в долгосрочной перспективе к просто огромному дефициту на рынке. Поэтому при 40 долларах за баррель можно будет ожидать в достаточно быстрой перспективе дефицита, и чем дольше продлится период низких цен на нефть, то есть в районе 40 долларов и ниже, тем более серьезным будет дефицит, и тем более сильным будет рост цен на нефть после этого.
А второй вариант, если цены вырастут примерно на четверть от нынешних до 57-58 долларов за баррель?
Я думаю, что вот этот уровень, он как раз близок к балансирующему уровню, то есть если цены установятся в этом районе к концу года, то, скорее всего, примерно рынок будет сбалансирован после этого.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин и заместитель директора группы корпоративных рейтингов российского рейтингового агентства «Акро» Василий Тонруков. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Илья Бабчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей.